В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Территория не главное. Новый опрос NDI в Грузии». Леонид Тибилов торопит референдум и меняет конституцию. Эхо Панама-гейта от Москвы до Тбилиси. Грузинский список. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Хиросиме главы МИД группы 7 призвали к исполнению Минских соглашений. Иран утверждает, что получил первую партию зенитно-ракетных комплексов из России. Еврокомиссия предложит безвизовый въезд для Украины. Участники встречи министров иностранных дел стран Большой Семерки, проходящей в Японии, посетили Хиросиму и сделали ряд заявлений в отношении Украины и Сирии. В частности, госсекретарь Керри отметил важность исполнения Минских соглашений и урегулирования между Россией и Украиной. «Во время саммита Большой Семерки мы также обсудили конфликт на Украине», заявил госсекретарь на пресс-конференции в Хиросиме. По его словам, министры посвятили довольно много времени, чтобы определить, как попытаться полностью исполнить Минские соглашения. «На самом деле мы подчеркнули необходимость для обеих сторон, как для России, так и для Украины, и в связи с помощью со стороны России сепаратистам свести вместе полное осуществление Минского процесса». В ходе встречи глав МИД стран Большой Семерки в Японии Джон Керри стал первым госсекретарем США, который засвидетельствовал свое почтение мемориалу жертв ядерной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года. Как отмечает Рейтер, в этой связи укрепились ожидания, что президент США Барак Обама нанесет визит в Хиросиму в мае. В США этот визит может быть воспринят неоднозначно, поскольку некоторые могут считать его жестом извинения. Для большинства американцев бомбардировки были необходимы для окончательного завершения Второй мировой войны, в то время как большинство японцев считают бомбардировки неоправданными. После визита Керри и его коллег из группы 7 министры выступили с заявлением, подтвердив приверженность делу построения мира без ядерного оружия, но отметили, что это может осложниться из-за провокаций Северной Кореи. МИД Ирана сообщил, что Россия поставила первую партию зенитно-ракетных комплексов С-300. Такое заявление было сделано пресс-секретарем МИД Ирана Хосейном Ансари Джабером 11 апреля. Кремль отказался комментировать эти сообщения. Россия заявляла, что отменила контракт на поставку С-300 наиболее сложных систем ПВО в мире в Иран в 2010 году под давлением со стороны Запада. Но в апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял этот добровольный запрет после заключения ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами. Израиль решительно выступает против поставок системы С-300 в Иран, который не признает еврейское государство.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейская комиссия предложит в этом месяце странам ЕС рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для граждан Украины, несмотря на результаты референдума, состоявшегося в Нидерландах. На нем против соглашения ЕС-Украина выступило большинство, что, как сообщает Рейтер, частично объясняется враждебностью по отношению к мигрантам. Об этом заявил Рейтер, высокопоставленный источник в ЕС. В мае председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал президенту Украины Петру Порошенко, что исполнительная власти ЕС выдвинет в апреле долгожданное предложение на рассмотрение стран Евросоюза. Это может выглядеть, как будто мы игнорируем мнение голландских избирателей. Но мы должны держать свое слово в отношении Украины, которая выполнила условия, сказал источник. Предложение должно быть одобрено квалифицированным большинством стран-членов ЕС и Европейским парламентом для того, чтобы вступить в силу. По словам источника, предложения комиссии должны будут включать в себя некоторую форму гарантии, позволяющую помощи странам ЕС восстановить визы в случае всплеска миграции. Население Украины составляет около 45 миллионов человек. Присоединение к России Крыма и война с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины до сих пор не привели к большому исходу из страны, сообщили чиновники ЕС. Шеф разведки Северной Кореи совершил побег в Южную Корею. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на официальных лиц в Сеуле. Как сообщает телеканал Sky News, представитель Министерства по делам объединения и обороны Республики Корея подтвердил эту информацию, отказавшись сообщить имя перебежчика, назвав его полковником сухопутных войск, ответственным за тайные операции в отношении Юга. Агентство Ренхаб сообщает, что это руководитель самого высокого военного уровня, когда-либо переходивший на сторону Южной Кореи и Северной. Сообщается, что он уже передал ценную информацию о работе шпионской сети Северной Кореи против Южной. Британская корпорация BBC сообщает, что перебежчик из КНДР совершил побег еще в прошлом году, но информация о побеге была подтверждена только сейчас. За последнее время около 30 тысяч человек бежали из Северной Кореи, несмотря на риск быть пойманными и подвергнуться пыткам. Предыдущий побег был совершен северными корейцами в Китае, когда 13 работников ресторана, находящегося в государственном управлении, покинули место работы и исчезли в неизвестном направлении. Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский возложил ответственность за авиакатастрофу 2010 года на правительство Дональда Туска. Об этом Ярослав Качинский заявил на мероприятии в память жертв катастрофы в воскресенье. В результате авиакатастрофы, произошедшей 6 лет назад, в 2010 году в аэропорту Северный под Смоленском, погибли президент Польши Лех Качинский вместе с 95 другими представителями польской политической элиты.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня стали известны результаты нового опроса, который был проведен в Грузии по заказу Национально-демократического института США. Судя по результатам опроса, граждан Грузии, которые самой важной проблемой в государстве считают безработицу, становится все больше. Что же касается вопроса территориальной целостности страны, то по важности для опрашиваемых он с третьего места переместился и вовсе на пятое. Подробности в сюжете Мзии Пресишвили.
Рабочие места, рост цен, инфляция, нищета и пенсии больше всего беспокоят граждан Грузии. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня итоги опроса, проведенного с 23 февраля по 14 марта по заказу Национального демократического института США NDI. Проблема территориальной целостности, в отличие от прежних лет, занимает теперь в этом перечне не третье, а пятое место. Впрочем, на презентации итогов один из организаторов опроса, представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Коба Турманидзе, заострил внимание на другом.
В апреле прошлого года впервые число людей, считавших, что страна идет в неправильном направлении, стало больше тех, кто считает наоборот. Эта тенденция продолжается и сейчас. 39% опрошенных считают, что страна идет в неправильном направлении, 20% напротив – в верном, а 36% думают, что страна вообще не меняется.
Граждане Грузии по-прежнему не могут откладывать сбережения, и в случае острой необходимости им не у кого занять, к примеру, 300 лари. Об этом говорят 65% респондентов. Четвертый год правления грузинской мечты принес многим избирателям разочарование в ней, говорит директор грузинского филиала NDI Лора Торнтон. Когда мы спросили граждан, в чем главная причина экономических проблем, 53% опрошенных связали это с глобальными экономическими проблемами. 81%, в их числе большинство сторонников грузинской мечты, с ошибками действующей власти. 59% высказали мнение, что это ошибка прежней власти. Что касается внешней политики, то увеличилось число сторонников интеграции в евроатлантические структуры. Количество же людей, которые проявляют симпатии к Евразийскому союзу, стало меньше. 81% опрошенных знают, что Грузия пребывает в ожидании безвизового режима с ЕС и считает это полезным как для себя, так и для страны в целом. Кстати, последний пункт представители власти объясняют собственной плодотворной работой в этом направлении. Что касается других показателей опроса Индии, то депутаты грузинской мечты по традиции выразили им недоверие. В то же время оппозиция расценила подобное общественное настроение как предвестник конца правления грузинской мечты. Внимание наблюдателей привлек тот факт, что опрос совпал по времени с пиком обесценивания лари по отношению к доллару США. Именно социально-экономическими трудностями объясняют многие эксперты тот факт, что проблема территориальной целостности опустилась в результатах опроса ниже показателя прошлых лет. Независимый аналитик Заалан Джапаридзе видит причину и в том, что власти не слишком акцентируют внимание на этом вопросе. Он не разделяет оптимизма по поводу усиления в обществе настроений в пользу интеграции в евроатлантические структуры. Для сравнения аналитик указывает на следующее. Несмотря на то, что 47% опрошенных считают первой опасностью для Грузии и Россию, 21% выступает за пророссийскую внешнеполитическую ориентацию Грузии. А с учетом того, что 12% вообще воздержались от ответа, сторонников пророссийской политики может быть гораздо больше, продолжает Заалан Джапаридзе.
Это очень важный индикатор настроения нашего общества. А с учетом того, что лишь 1-2% опрошенных считают важными такие вопросы, как право на собственность и свобода СМИ, это показывает, действительно ли наше общество остается верным демократическим ценностям.
Заалан Джапаридзе не исключает, что пророссийские настроения в обществе усилятся осенью перед парламентскими выборами, однако насколько сильными они окажутся, станет известно уже по итогам голосования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Ставропольском крае было совершено нападение на отдел полиции. Около 10 часов утра террористы пытались проникнуть на территорию ОВД Новоселецкого района. Однако полицейские открыли по нападавшим огонь. По информации Интерфакса, трое из террористов подорвались в 5-6 метров от здания МВД. Жертв среди полицейских и населения нет. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Такое впечатление, что и самим полицейским непонятно, что произошло. В сводках нет четких данных о том, сколько было нападавших. Вроде бы убили троих. Один из атаковавших после ранения взорвал пояс смертника. Еще один успел бросить одну или две гранаты в здание. Единственное, о чем можно говорить определенно, из полицейских никто не пострадал. Непонятно также, почему объектом нападения было выбрано именно Новоселецкое ОВД. Оно ничем не знаменито. По словам российского журналиста Архана Джималя, единственное, что приходит на ум, просто нападавший парни были местными. Нападавшие явно не имели представления о планировании подобного рода акций, считает Архан Джималь. Судите сами, трое парней в масках ломятся к зданию РОВД через заграждение, не реагируют на требования остановиться. Их встречают огнем. Наверное, они могли бы просто подойти к зданию без масок, резких движений. И их бы подпустили к дверям, как до них подпускали всех остальных. Вместо этого какой-то странный маскарад с неясными мотивами нападавших. Непонятно даже, кем они были, говорит Архан Джималь.
Получается, что это не тигиши, а что-то вроде приамурских партизан. Да, вполне допускаю. Сейчас как бы зажим гаек и беспредел идет в таких масштабах, что задевает уже широкие слои не мусульман в том числе. Вполне могу предположить такую реакцию и не у мусульман.
Ну и кроме того, вот действительно в чистом виде самодеятельность, потому что акция как минимум не подготовлена. Вообще можно говорить о том, что эффективность падает в целом по подполью?
Вообще как бы такая активность сохранилась в основном в Дагестане, и там она держится на таком вот уровне, как я говорю, эпохи Макшарипова. Без больших проектов, так фоновая, стрелный топ. Дело несложное. Ну, взрыв на блокпоста. А речь идет не о какой-то концептуальной активности, как, допустим, у Эмирата Кавказ, который устанавливал параллельную судебную систему, параллельную налоговую систему. Речь идет о отстреле сотрудников МВД, в первую очередь, низовых. Ну, требует минимального планирования, да, то есть вообще как бы не требует особых мозгов.
Руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов отмечает, что после тотальной зачистки северокавказского подполья перед Сочинской Олимпиадой и после того, как уцелевшие в этих зачистках уехали в Сирию, на Северном Кавказе начинает появляться новое поколение боевиков, никак или почти никак не связанное со своими предшественниками, говорит Денис Соколов.
Конечно, оно еще совсем новое, зеленое и так далее, оно явно не связано организационно с ИГИЛом, ну, на мой взгляд, не связано. Вот. Но оно будет как-то постепенно тренироваться, нарабатывать квалификацию. И это будет немножко другая история в целом.
То есть это будет не Имарат Кавказ?
Ну, как бы это может называться как угодно, но просто вот та структура национальная, которая была характерна для Имарата Кавказ, она уже вряд ли повторится в том виде, в котором она тогда была. Это будет что-то другое уже.
А что это будет?
Ну, сложно сказать. Мне кажется, что это будет в большей степени более идеологизированная, во-первых, история. В меньшей степени коммерциализированная. То есть уже не будет таких источников и политического влияния, и финансов, как там коррумпированные чиновники, политики местные, местный бизнес. То есть, с одной стороны, как бы вот это будет не вот эта история, да, а с другой стороны, кто-то будет должен выполнить роль организованной преступности, которая в связи с ростом неформальной доли экономики должна будет расти тоже. Я думаю, что это будет вот это.
То есть подполье станет чище?
С одной стороны, чище, с другой стороны, будет опираться на более массовую социальную и экономическую базу.
Ты последнее имеешь в виду из-за роста недовольства государством?
В том числе, да. В том числе, потому что последние 1.5-2 года правоохранительные органы практически начали борьбу с умыслом, независимо от того, относится она к вооруженному подполью как-то или нет.
Это был руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Сирии погиб еще один гражданин Грузии. Жертвой вооруженного конфликта в Сирии стал беженец из Чечни, проживавший вместе с семьей в одном из сел Панкистского ущелья. Таким образом, число погибших жителей из этого грузинского региона в войне на Ближнем Востоке достигло 15 человек. Между тем, в самом Панкистском ущелье утверждают, что отток местных добровольцев в Сирию и Ирак прекратился. Звят Мичидлишвили исследовал тему.
Известие о гибели 39-летнего Вахи Бугаева, проживавшего в селе Цинубани Панкистского ущелья Грузии, его родные получили вчера вечером. У Бугаева в Панкисте осталась супруга и трое детей. В грузинских СМИ сообщается, что чеченец уехал воевать в Сирию в прошлом году, однако неизвестно в рядах какой из вооруженных группировок он сражался. При этом член Совета старейшин Панкистского ущелья Хасо Хангошвили рассказывает, что Бугаев воевал на Ближнем Востоке челночным образом.
Насколько я знаю, он часто бывал в Сирии. Уезжал туда, принимал участие в боевых действиях и возвращался обратно. Что касается его гибели, то говорят, что он вместе с какой-то группой ехал на автомобилях и прямо по этой колонне был нанесен ракетный удар. Больше я ничего не знаю.
Говорит старейшина. Ваха Бугаев был беженцем из Чечни. Он приехал в Грузию в 2000 году. Затем, получив грузинское гражданство, поселился в Панкисте. Чеченец стал 15-м по счету жителем ущелья, погибшим в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. В то же время Бугаева можно причислить к панкистским добровольцам так называемой «последней волны». Дело в том, что, как утверждают местные жители, отток молодых людей из ущелья практически прекратился. По крайней мере, уже более полугода из Панкисты не поступала информация о случаях ухода молодежи в Сирию или Ирак. Хасо Хангошвили говорит, что в этом есть заслуга и старейшин.
Мы уже долго работаем над этим вопросом. У нас есть свои взгляды, имеется программа. Мы поделились своим видением ситуации с правительством и заинтересовали его. Это сложный процесс. Для решения проблемы нужен комплексный подход. Понимаете, целых 20 лет нашей молодежи внушались другие идеи. При попустительстве властей здесь крепла радикальная идеология. Но ситуацию можно исправить и, конечно, только мирными методами и эволюционным, а не революционным путем. Со временем все уладится, и лично с оптимизмом гляжу на это.
Говорит Хангошвили. В свою очередь, житель села Куре Типанкистского ущелья Али Кавтарашвили, приверженец той самой идеологии, которую одни считают истинной верой, а другие – радикальным течением ислама, говорит, что никто не вправе запрещать взрослым людям или, наоборот, заставлять их уезжать воевать в Сирию, так как каждый сам в ответе за свои действия. Но вместе с тем Кавтарашвили подтверждает, что отток добровольцев из ущелья на Ближний Восток действительно остановился.
В последнее время таких разговоров не было, пока никто не уезжал. Сейчас на Ближний Восток едут больше из-за границы, из Чечни, например, из стран Европы. Но я не слышал, что в последнее время кто-то уехал отсюда. Также я могу сказать, что здесь никто никого никогда не принуждал к отъезду в Сирию. Это я точно могу вам сказать. А сейчас у местной молодежи здесь есть чем заняться. Вот недавно спортивный зал открылся. Неправительственные организации очень активны. Появились какие-то курсы, образовательные программы. В плане туризма есть подвижки. И нам это нравится, и молодежи, которая включена в разные мероприятия.
Рассказывает Кавтарашвили. Грузинский эксперт по вопросам безопасности Георгий Гобронидзе, между тем, считает, что потенциальные добровольцы из Панкиси, вдобавок ко всему, еще и начали терять интерес к сирийской теме.
Местные жители убедились в том, что в действительности уехать воевать за интересы исламского государства – это одно, а пропаганда, распространяемая этой террористической организацией, совсем другое. То есть фактор привлекательности уже не играет такой большой роли. Имела место идеализация личности полевых командиров, заявленных целей так называемого халифата. Однако затем люди убеждаются, что действительность оказывается совсем другой, и, естественно, это сказывается на сокращении оттока молодежи.
Говорит Гобронидзе. Напомню, всего на Ближнем Востоке, по данным грузинских спецслужб, воюют около 50 граждан Грузии, среди которых этнические чеченцы, грузины и азербайджанцы. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов намерен провести референдум о вхождении в состав России до августа этого года. Неделю назад он заявил, что обсуждал этот вопрос на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Юго-осетинские власти намерены внести изменения в Конституцию, что, по их словам, позволит им обратиться к руководству России с просьбой о присоединении. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
Сегодня Леонид Тибилов вновь заговорил о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Юго-осетинский президент уточнил, что голосование пройдет в республике до августа этого года, то есть до президентских выборов 2017 года. Юго-осетинский президент пояснил, что на голосование будет вынесен вопрос об изменении Конституции, что позволит обратиться к руководству России с просьбой о присоединении. По словам юго-осетинского лидера, цитата, «Схенвал не ждет, что российская сторона сразу отреагирует на результаты референдума. В настоящее время, исходя из ситуации в мире, мы бы не хотели подвергать серьезным политическим рискам нашего стратегического партнера в лице России». Конец цитаты заявил президент Южной Осетии. Статья 10 Конституции Южной Осетии гласит, что республика вправе вступать в союз с другими государствами и передавать союзным органам часть своих полномочий. Югоостинский президент на 100% уверен в положительном исходе голосования. А дальше, по его словам, в республике будут ждать момента, цитата, «когда звезды могут сойтись, чтобы реализовать итоги». Конец цитаты. Накануне в Южную Осетию приехала солидная делегация российских парламентариев. Руководитель делегации Совета Федерации Константин Косачев в интервью ГТРК «Вести Алания», комментируя российско-югоостинские отношения, сказал, что, по его мнению, в проведении нового референдума нет необходимости, время для вхождения Южной Осетии в состав России еще не пришло. Шла ли об этом речь на встрече президента с российскими политиками, неизвестно, но сегодня Леонид Тибилов вновь выехал в Москву. Как сообщили мои источники в правительственных кругах, это частная поездка. Президент намерен посетить концерт Валерия Гергиева. Вопрос вхождения Южной Осетии в состав России – это прерогатива прежде всего России. России, считает лидер парламентской народной партии Александр Клиев.
Конституцию мы меняем не под Леонида Харитоновича, а под президента. И так в нашей Конституции написано, что ясно, что внешнюю политику определяет только лишь президента, если вы будете узнать, и больше ничего. Ничего страшного, что если мы ему дадим дополнительное полномочие, и дополнительное полномочие то, что президент может обратиться к российскому руководству в данном случае, а в рождении Российской Федерации, это тоже не одной из форм. Потому что когда-то президент сказал, что не обязательно референдум проводить о вхождении. Мы будем искать одной из форм, чтобы войти в Российскую Федерацию. Вот на данный момент его инициатива – это одна из форм вхождения в Российскую Федерацию. Но это не означает, что, например, Леонид Харитонович обратился к России, и Россия тоже его присоединила. Это все прерогатива на самом деле Российской Федерации.
Полагает Александр Клиев. Действительно, итоги югостинского референдума ни к чему не обязывают Москву. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В мае в Абхазии накануне чемпионата Европы по футболу начнется свой чемпионат мира среди непризнанных сборных. С подробностями о футбольных географических новостях наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До начала чемпионата мира по футболу, по версии КОНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, который открывается в Абхазии 28 мая, осталось полтора месяца. В начале апреля в швейцарском городе Лулео состоялась жеребьевка этого чемпионата. В результате ее участники чемпионата мира разбиты на 4 группы, в каждой по 3 команды. Абхазская сборная сыграет в группе А вместе с командами из Западной Армении и острова Чагос. Что такое Западная Армения? Признаюсь, я не сразу в этом разобрался. Но после поиска в интернете выяснил, что в сборной Западной Армении играют футболисты известных клубов западноевропейских стран армянского происхождения, то есть зарубежной армянской диаспоры. Громких имен я в составе этой команды не встретил, но ясно, что все они крепкие профессионалы. Что касается острова Чагос, то это вообще, на мой взгляд, анекдот, хотя и с трагическим оттенком. Вы слышали, наверное, о маленьком острове Маврикий в Индийском океане. Нетрудно представить себе силу, в кавычках, футбольной сборной этой страны. Слышали, наверное, и о американской военно-морской базе на острове Диего Гарсия. Так вот, этот остров входит в состав архипелага Чагос, который расположен недалеко от Маврикия и является сейчас спорной территорией между ним и Великобританией. Фишка еще в том, что чагосцы или илои, население этого архипелага, были в количестве 2500 выселены на Маврикий, когда по соглашению между британцами и американцами строилась эта база, созданная в 1973 году. С того времени чагосцы добиваются возвращения на свою землю, так что создание их футбольной сборной и участие ее в чемпионате мира – это в немалой мере жест, направленный на привлечение внимания к их проблеме. В группе «Б» иракский Курдистан сразится на поле с командами Сикейского края и корейцами в Японии. Иракский Курдистан – это государственное образование с широкой автономией на северо-востоке Ирака, население более 6 миллионов человек. Сикейский край – часть венгерского меньшинства в Румынии, до середины 60-х годов прошлого века имевший автономный статус, население около миллиона человек. Корейцы в Японии, живущие дисперсно, национальное меньшинство, численность около 700 тысяч человек. Группу «С» представляют сборные Северного Кипра, ромы, цыгане и Реции. С Северным Кипром все понятно. Частично признанное государство, которому около 40 лет, и которое признано только Турцией. Население чуть больше, чем в Абхазии, около 290 тысяч. Рома, цыгане, команда, в которой играют футболисты из европейских клубов. Цыган в мире около 12 миллионов. Жаль, конечно, что наверняка не приедут в Абхазию такие игроки цыганского происхождения, как Златан Ибрагимович, Эрик Кантона, А вот что касается Реции, другой вариант – Раэтии, то до сих пор теряюсь в догадках. В начале нашей эры это была такая небольшая придунайская провинция Римской империи, приблизительно на территории нынешней Австрии и Швейцарии, а больше никаких значений этого слова не нашел, как и сведений о ее футбольной команде. В группе «Д» за выход из группы будут соперничать команды из Пенджаба, Лапландии и Сомалиленда. Пенджаб – штат на северо-западе Индии, большинство из 25 миллионов жителей которого составляют сикхи, самой экономически развитой стране. Лапландия – область на севере Швеции, Норвегии, Финляндии и России, населенная народом саами. Сомалиленд, отделившаяся в результате вооруженной борьбы, северо-восточная часть Сомали с населением около 3 миллионов человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30 вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
На встрече премьер-министров Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов, проведенной в рамках инвестиционного форума в Дубае, были рассмотрены основные вопросы двусторонних межгосударственных отношений. Георгий Кирикашвили поблагодарил Мохаммеда Ибн Рашида Аль-Мактума за поддержку Грузии и тесное сотрудничество. По информации администрации грузинского правительства, в ходе встречи было отмечено, что ОАЭ является одними из самых крупных инвесторов в Грузии, доли инвестиций которых в разные сектора составляет 700 миллионов долларов. В 2015 году двусторонний торговый оборот превысил 240 миллионов долларов, что на 6% больше показателей предыдущего года. Премьер-министр ОАЭ, представитель Дубая, шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум, отметил, что интерес арабских инвесторов к грузинскому рынку растет. На встрече присутствовал грузинский вице-премьер-министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили. Грузинские полицейские арестовали по обвинению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере гражданина, который, по данным СМИ, является шурином замглавы МВД Зураба Гамизардашвили. В МВД факт родства не подтверждают, но не опровергают, ссылаясь на защиту персональных данных задержанного. Генерал-майора Зураба Гамизардашвили назначили на пост замглавы МВД в августе 2015 года. До этого он работал в различных подразделениях и департаментах полиции. В органах МВД Грузии числится с 1989 года. Пост главы администрации президента Украины Петра Порошенко может занять губернатор Одесской области, грузинский экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщает Интерпресс Ньюс со ссылкой на «Украинскую правду». По данным издания, после отставки премьер-министра Арсения Яценюка в украинском правительстве возможны изменения. Однако в новом кабмине, который, как планируется, возглавит спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, вероятнее всего останутся глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко и министр культуры Вячеслав Кириленко. Как отмечает «Украинская правда», предположительно сменится глава Минфина Иван Миклаш, а депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе может стать вице-премьером по евроинтеграции. Грузия признана одной из наиболее безопасных стран в Crime Index of Country 2016 года по версии интернет-ресурса Numbee. Грузия в этом рейтинге занимает 112-е место из 117 стран.
Спасибо. С региональным выпуском новостей была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В рубрике «Голоса» из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к предстоящему визиту Папы Римского в Грузию?
Я думаю, визит Папы Римского станет серьезным экзаменом для нашей патриархии. Вспомните инцидент, который произошел во время визита в Грузию Иоанна Павла II, когда ему не дали возможности выступить со словом в некоторых местах, а указали, где он может выступать. Тогда проблемой стала и встреча с представителями местной православной церкви. А сейчас мы сможем увидеть, как наш народ выступает вырос после того визита, насколько терпимой стала православная церковь. Я жду визита Папы Римского и уверен, что он будет очень интересным.
Папа Римский, можно сказать, символ мира. С этой точки зрения его визит в Грузию я считаю важным.
А как вы считаете, как воспримет его визит православное общество?
Я не знаю, как отнесутся к этому событию православные граждане. Думаю, визит Папы Римского как духовного лица их не особо волнует. Как я уже сказала, он символ мира, поэтому его визит важен именно с этой точки зрения. Мы православные католики, мусульмане, многие века мирно сосуществовали. В Грузии по сей день очень много католиков. Они такие же граждане, как и мы, и имеют такие же права. Для них визит Папы Римского очень важен, а значит, он важен и для всей Грузии. Этот человек разъезжает по всему миру не только для того, чтобы встретиться с представителями своей религии. Он проповедует мир и терпимость. За это, я считаю, он заслуживает уважения.
Еще в начале этого столетия Грузию посетил Папа Римский. Тогда он выступал в Тбилисском дворце спорта, а наш патриарх Илия II его не принял. Я не знаю, почему так произошло. Сам я православный, однако очень уважаю Папу Римского. Знаю, что Ватикан пользуется серьезным влиянием во всем мире. Подобные знакомства были бы очень полезны для Грузии в плане укрепления позиций в западном мире. Поэтому для меня было совершенно непонятно, почему наша патриархия отказалась от встречи. Я бы с удовольствием поприсутствовал на его выступлении. Однако, если Илия II откажется и на этот раз встречаться с Папой Римским, то и я не пойду на его выступление.
Папа Римский не маленькая фигура. Во всем мире он пользуется большим уважением, не только среди католиков, но и представителей других ответвлений христианства. Я считаю, его визит в Грузию очень важен. Я уверена, что он встретится и с нашим патриархом. Они наверняка обсудят то, как в Грузии живут католики и как они сосуществуют с православными гражданами. В целом, его визит положительно повлияет на ситуацию в Грузии.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Материалы так называемого «панамского досье» содержат информацию об офшорных компаниях бывших и действующих политиков мира, в том числе и Бидзина Иванишвили. По словам журналиста Нино Бакрадзе, кроме Иванишвили в списке еще полсотни грузинских политиков в Грузии, и все разоблачения, возможно, еще впереди. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
В панамском досье содержится информация об офшорных компаниях, которые мировые политические лидеры, бизнесмены и преступники используют для сокрытия доходов с целью уклонения от уплаты налогов. Региональный редактор проекта исследования организованной преступности и коррупции Дэвид Блосс был одним из тех, кто получил информацию от международного консорциума журналистов-расследователей об офшорных структурах грузинских граждан. По его словам, необходимо понимать, что само по себе владение имуществом в офшорах не является преступлением. Незаконные действия направлены на использование офшоров для отмывания денег, добытых незаконным путем, и сокрытия доходов от налогообложения. Блосс говорит, что его удивило количество граждан Грузии, которые с 90-х годов пользовались услугами офшорных зон.
Мы видим результаты скандала в Великобритании, то, что происходит вокруг имени премьер-министра. Видим отставку премьера Исландии. Мир изменился. Слово «офшор» режет слух, хотя всего 25 лет назад это было обычной общемировой практикой. Сейчас трудно представить мирового лидера, который бы желал, чтобы его имя было связано с офшором.
Считает Дэвид Блосс. Нино Бакрадзе является журналистом, включенным в работу над данным расследованием. В своем интервью грузинской службе «Радио Свобода» она рассказала о своем расследовании, связанном с офшорными капиталами Бидзина Иванишвили. Эксперт сочла необходимым расследовать деятельность компании «Линден Менеджмент», зарегистрированной на Вирджинских островах в 2011 году. Через эту компанию Бидзина Иванишвили владеет примерно 20% американской фармацевтической компании. компании «Раптор». Будучи премьер-министром Грузии в 2012-2013 годах, Иванишвили должен был указать эту информацию в декларации об имуществе.
В 2011 году до прихода во власть владельцем компании Lindel Management был Бедина Иванишвили. Судя по материалам, компания продолжает действовать и сейчас. Занимая пост премьер-министра, он был обязан указать компанию в своей декларации, так как получал от нее доход. Однако он этого не сделал. Любопытно, что 5% «Раптора» владеет исполнительный директор фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, а сам фонд принадлежит Бедине Иванишвили.
По словам Нино Бакрадзе, в базе данных фигурируют до 50 действующих и бывших грузинских политиков. Информация о них будет публиковаться поэтапно в течение нескольких месяцев.
Любопытны схемы, с помощью которой грузинские политики пытаются скрыть свое имущество. Дело доходит до банальной глупости. К примеру, бывший глава Минобороны Давид Кезерашвили является владельцем 3 офшорных компаний. И хотя его имя там не фигурирует, указан адрес его места жительства, что выдает его с головой. Если посмотреть на место проживания людей, имеющих имущество в офшорах, то получается, что практически все они проживают в престижном районе Ваке, на улице Палиашвили. На нашей карте вся улица светится красным цветом.
Рассказала Нино Бакрадзе. Любопытно, что ни прокуратура, ни другие правоохранительные органы пока не заинтересовались сведениями панамского досье. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Эреклио Рушадзе, силовые ведомства Грузии традиционно сильно зависят от политики. Со времен прихода к власти грузинской мечты мало что изменилось. Прокуратура и сейчас находится под постоянным прессингом со стороны правящей политической элиты.
В случае с Иванишвили просматривается как минимум одно нарушение. Однако политические лидеры грузинской мечты говорят о недостаточности улик и несерьезности данных публикаций, что наглядно характеризует происходящее. Аналогичные расследования, проводимые нами и другими НПО в отношении 12 парламентариев, министров и других публичных лиц, которые не указывали в имущественных декларациях имущество, остались без реагирования со стороны прокуратуры. Исключение составляет случай, когда меняется власть. Тогда прокуратура с особым рвением берется за расследование правонарушений, совершенных политическими оппонентами.
Ирекли Урушадзе видит выход в создании независимого органа, который бы занимался антикоррупционными расследованиями. Однако в прошлом году большинство грузинской мечты проголосовало против формирования подобного института. Ирекли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Тему «Панама Гейта» продолжает обзор блогов, который собрал и проанализировал наш коллега с русской службы «Радио Свобода» Александр Бобраков-Тимошкин.
Журналист Дрю Салливан пообещал, что так называемое «панамское досье», опубликованное в 9 часов вечера 3 апреля, изменит мир. Во всяком случае, на дискуссии в российской сети оно повлияло. Всю неделю блогеры обсуждали таинственного богача и по совместительству друга Путина, виолончелиста Сергея Ралдугина. Если верить панамским бумагам, через его офшоры прошли не менее 2 миллиардов долларов, полученные его фирмами от компаний, связанных с крупными российскими бизнесменами, при довольно любопытных обстоятельствах. Предположение о том, что Ралдугин – это тайный кошелек самого Путина, были высказаны, собственно, уже в материале «Новой газеты», главного российского участника международной расследовательской команды.
Человек, знающий Ралдугина, подтвердил нам особую роль музыканта. Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его доли смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ралдугин никогда ничего не взял. Его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным. Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно. «Называйте его хранителем». Это будет точно.
Впрочем, прежде чем перейдем к Ралдугину, отметим важный феномен. Узнав, что расследование посвящено офшорам, многие испустили вздох разочарования, а пропутинские блогеры, наоборот, злорадство. Подумаешь, мол, какие-то офшоры. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Компромат оказался шляпой. Говорят, у Путина много денег. Серьезно? Да быть не может. А мы-то не знали. Удивили так удивили.
Митя Олешковский.
Не могу в это поверить. Неужели и правда друзья президента воруют деньги?
Лев Рубинштейн.
Ну какие там еще офшоры да миллиарды? Особенно для российского обывателя, которого решили удивить тем, что начальство, видите ли, ворует. Ну надо же! Это все равно, как упрекнуть человека, убившего 5 человек, в том, что он еще и матерился при этом.
Юрий Романенко.
Срочное сообщение пресс-службы Кремля. Порядочные журналисты нашли карманные деньги Владимира Владимировича Путина, за что им большое спасибо от него.
Правда, вскоре зазвучали сначала робкие, а затем и более смелые голоса о том, что 2 миллиарда – это все-таки много. Очень много. Илья Клишин.
140 миллиардов рублей – это по 1000 рублей от каждого жителя России.
Иван Давыдов.
У Путина очень много друзей, сообщает РИА Новости. Придется раскошелиться, граждане-налогоплательщики.
Владимир Варфоломеев.
Нас уже не впечатляют миллионы и миллиарды. Надо помнить простую вещь. Президент или министр, незаконно добывшие даже 1000 – преступники.
Но сумма даже не так важна. Важно то, что вскрыт тайный кошелек Путина, утверждали иные комментаторы. Федор Крашенинников.
Кто-то скажет, что разочарован, и электорату на такое наплевать. Да кому он нужен, ваш электорат? Засвечен настоящий кошелек Путина. Скромный музыкант, который ни под какие санкции не попал, а зарегистрированные на его имя фирмочки годами собирали дань с бизнеса сотнями миллионов и миллиардами. Нашему электорату, конечно, наплевать, но это ведь напечатано во всех крупных газетах мира, так что это только начало.
Глеб Морев.
На самом деле, кроме шуток, вселяющее оптимизм расследования. Путин все 90-е учился прятать концы в воду. Собаку на этом съел. Совершенствовался в этом деле в Москве. И все равно всплыли и виолончелисты, тамбовские, и дочки, и девицы. По-любому это провал подполковника Путина.
Анатолий Несмеян.
Когда некий фонд выкупает за $1 право переуступки долга в $200 миллионов, это выглядит весьма любопытно. Причем речь идет об одной совершенно обычной и тривиальной для практики фонда сделке. Все законно, но крайне сомнительно. Однако это совершенно не важно. В расследовании важна фамилия, и только она. Путину четко дают понять, на Западе известны все имена всех его доверенных лиц, а также схемы, которыми наполняются счета. Это и есть инструмент давления, так как теперь в любой момент можно по команде арестовывать и замораживать десятки, а возможно и сотни таких фондов и империй.
Доступным языком главные моменты расследования пересказывает Алексей Навальный.
Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа, известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного по отношению к боссу и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту, никаких красных Феррари и прочих глупостей. Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают, а уж тем более не прощают потом виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают, очевидно, криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.
Именно поэтому, считает Навальный и подозревают многие, в том числе и авторы расследования, можно говорить о том, что в офшорах Ралдугина лежат отнюдь не деньги самого виолончелиста. Косвенным подтверждением того, что дело не в музыканте, стала сама реакция Кремля. Дмитрий Песков назвал расследование проявлением путинофобии, хотя помимо Ралдугина в панамских бумагах обнаружили имена Петра Порошенко, отца Дэвида Кэмерона и премьера Исландии.
Это бацилла путинофобии, которая поразила западное общество.
Мнение большинства сетевых сторонников Путина сводится к тому, что офшоры вроде бы и плохо, но если о них пишет западная пресса, то есть Ротшильды, Рокфеллеры и лично Обама, то вокруг президента надо сплотиться. Логика, надо сказать, железная. Дмитрий Юрьев.
Мы теперь гораздо менее свободны в своем отношении к Путину и в своих политических действиях, потому что совершенно четко зафиксирован красный уровень угрозы, управляемый извне манипулятивный механизм силового устранения Путина и дезинтеграции российской политической системы запущен по полной программе и уже не предусматривает возможностей отыгрыша назад или даже временной приостановки. В действие вступил инстинкт национального самосохранения, персонифицированный в Путине. В ситуации красной угрозы для настоящего и будущего страны неприкосновенность президента должна быть абсолютно и непререкаема и обеспечена нами.
Разумеется, и среди комментаторов противников Путина достаточно тех, кто пишет, что главный герой расследования именно он. Но большинство все-таки считает, что никакого заговора Госдепа и Сороса тут нет. Роман Лейбов.
Еще раз. Эти все журналистские расследования криминальной деятельности политиков не преследуют цели снизить их рейтинг. Они не ориентированы на российскую аудиторию и, во что трудно поверить Пескову, не инициированы западными спецслужбами, которые, конечно, могут выкатить поболее 2 миллиардов долларов. Расследования этого рода проводятся просто потому, что правда – это прикольно. А уж что делать с этим, всем решать отдельно. Международной юстиции, российским обывателям, партнерам по переговорам.
То, что друзья Путина фигурируют в панамских архивах – результат не заговора мировой закулисы, а скорее неизбежное следствие российского политико-экономического устройства, уверены многие. Юрий Гиммельфарб.
Проблема в том, что вся, извините за выражение, экономика России построена именно на таких криминальных схемах. Значит, прихлопнув эту офшорную аристократию, мировое сообщество прихлопнет и Кремль. А без финансирования ничего невозможно, ибо финансы – это и есть современное оружие.
Сергей Пархоменко.
Нет сомнений, что Панамский архив – это маленький фрагмент тотальной системы начальственной десятины, без которой совершенно невозможно представить себе, как функционирует российская власть. Давно прошли те благословенные времена, когда большие начальники брали взятки. Система давно устоялась. У каждого более или менее высокопревосходительства где-то есть кустик, под который знающие и понимающие люди смиренно складывают то, что причитается. Сами, без лишних слов, просьб и понуканий.
Михаил Ходорковский.
Керимов, Мордашов, Ротенберг, Костин. Что им всем нужно было от того, кто стоял за Ралдугиным? Только крыша. Кто мог быть крышей для всех этих людей одновременно? Меня много раз спрашивали, берет ли Путин взятки. Я каждый раз отвечал, не думаю. Зачем ему деньги? У него сейчас вся страна, а когда и если уйдет, такие деньги будут просто опасны. Да и прокормится без проблем, как все бывшие президенты. Как же я ошибался? Видимо, это что-то из психологии бессознательного, мне абсолютно недоступной. Какой позор!
Наконец, выждав, как водится, паузу, панамское досье прокомментировал сам Путин. В четверг, когда президент выступал на форуме ОНФ, ему задали вопрос о Сергее Ралдугине. Как посчитали журналисты «Медузы», собственно, на вопрос Путин начал отвечать через 6,5 минут, а до этого говорил о Югославии, Сирии, Wikileaks и Первой мировой войне. Сам же ответ по существу показался комментаторам несколько странным.
Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Нет, ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
Илья Шуманов.
Путин, комментируя «Panama Papers». Первое. Признал Ралдугина своим другом, подтвердил, что они с ним связанные лица. Для обывателя это не важно, а важно для официального расследования. Второе. Подтвердил сверхдоходы офшорных компаний Ралдугина. Значит, был в курсе ралдугинских офшоров и того, как они зарабатывают. Третье. Оправдал сверхдоходы офшоров Ралдугина закупкой дорогих музыкальных инструментов для России. На что пошли деньги, которые были отмыты, совершенно неважно. Делая вывод, можно сказать, что тот, кто готовил выступление Путина на медиафоруме или специально хочет того, чтобы в официальных расследованиях других стран появилась фамилия Путин, или просто дурак.
Дмитрий Бавырин.
Я бы сказал, что это позор. Если это заготовка, то даже на троечку не тянет.
Тезис о том, что Ралдугин закупил на все деньги инструменты, подвергся осмеянию. Твиттер – загнивающий Запад.
Ралдугин купил виолончели на 2 миллиарда долларов, но мы их подавили бульдозерами, поэтому их нигде нет, заявил Владимир Путин.
Олег Козловский.
Путин сказал, что Ралдугин на все свои деньги купил музыкальные инструменты. Где миллион виолончелей?
Эдуард Надточий.
А ведь на 2 миллиарда можно скупить весь мировой запас Гварнери, Аматти и Страдивари. И еще останется на Стэнвей в каждый сельский клуб.
Федор Крашенинников.
Получается, это ему так скидывались на инструменты Мордашов и Ротенберги? А зачем через офшоры? Почему нельзя было просто сделать фонд и легально купить инструменты? Вспомнился анекдот советский. ОБХСС выследил торговца цветами с Кавказа. И вот он вышел из аэропорта с набитыми цветами чемоданами, прыгнул в такси, едет и видит, что за ним хвост. «Куда ехать, шеф?» — спрашивает таксист. «К первому же памятнику Ленину». Такси останавливается у памятника Ленина, преследователи тоже останавливаются, кавказец с чемоданами кидается к подножью памятника, высыпает цветы с криком «Спасибо тебе, дорогой Владимир Ильич, от всего Кавказа».
Роман Лейбов.
«Скоро вновь зазеленеет первый клейкий лист. Подари мне балалайку, виолончелист. Пусть она не Страдивари, не Амати пусть, да свою простую песню знает наизусть». Про красивую девчонку с доброй душой, про панамские офшоры, про процент большой.
И еще одна история про закупки. С панамскими документами она не связана, зато имеет отношение к Путину. Газета «Собеседник» заинтересовалась тем, что Федеральная служба охраны закупает для резиденции Владимира Путина «Русь» в Завидове, и обнаружила в списке покупок постельное белье класса «Люкс», а также спортивные костюмы мужские и женские, носки, трусы и купальники. В список вошли и следующие любопытные предметы и услуги.
Колготки на 928 тысяч, намордник с поводком и кожаный хлыст. Струны для арфы. 6 грибных лодок. Оказание образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса».
Федор Крашенинников.
Вечеринка в резиденции Завидова. Нижнее белье, хлысты, струны для арф.
Егор Соколов.
Закупка образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса» – это очень дальновидно. Лучше уж так, чем использовать струну для арфы.
Иван Семенов.
14 апреля нужно будет спросить у Путина, зачем ему купальники, кожаная плетка и намордник. Или это не ему, а виолончелисту.
На 14 апреля намечена так называемая «прямая линия» с Путиным. Твиттер «Ехидные новости».
14 апреля Владимир Путин опять пообщается с подготовленными россиянами, задающими вопросы о том, почему президент такой умный и великий.
Как бы то ни было, никакой дестабилизации ситуации в России, которой пугал Песков и пропагандисты, панамские документы не вызвали. Почему? Прохладная первоначальная реакция общества на расследование породила особый жанр текстов о российском равнодушии. Олег Кашин.
Равнодушие российской общественности сегодня – это самый надежный союзник Кремля во всех даже самых громких скандальных сюжетах от войны на Украине до убийства Немцова и самый неразрешимый философский вопрос современного российского бытия. Что должно стать известно, чтобы миллионы россиян схватились за головы и решили, что такой президент им больше не нужен? Пока этот вопрос остается неразрешимым, Кремль может чувствовать себя вполне уверенно.
Виктор Буравлев.
Ни украденные миллиарды, да хоть триллионы, ни дворцы, квартиры и прочая недвижимость, ни предъявленные любовницы или вороватые друзья не помогут. И жители России понимают, почему. Царю ведь можно практически все. Все поймут и примут как должное, либо спишут на враждебные происки и наветы.
Остап Кармоди.
Сотни людей сочли нужным написать, ну и что такого? Мы и так давно это знаем. Подумаешь, Путин ворует, эко невидаль. Да еще и какие-то жалкие 2 миллиарда. Ну что за мелочь? Любой компромат на правителей в России переварят и отрыгнут. Никакие разоблачения не приведут к бунтам и революциям. Для них нужны координация и доверие, которые у россиян отсутствуют. Над любыми разоблачениями, что финансовыми, что сексуальными, они будут смеяться, если вообще их заметят. Единственное, что может заставить россиян взбунтоваться – откровенная слабость правителя. При фактическом отсутствии протестов эта слабость может проявиться единственным образом – через проигранную или почти проигранную войну, как это уже было в 1905 и 1917. Если авторитарный режим падет, он падет от ударов снаружи.
Константин Эггерт, констатировав пассивность российских граждан в связи со скандалом, тем не менее предрекает, что он еще сыграет свою роль.
Панамские досье, несомненно, окажут воздействие на общественное мнение, пусть и не сразу. Такого рода информация медленно проникает в общественное сознание. Она откладывается в нем до того момента, пока политический кризис не заставляет общество, подобно герою старого голливудского боевика, вспомнить все и вставить свое лыко в строку надоевшей власти. Так было в эпоху перестройки, когда коммунистическим вождям припомнили и ГУЛАГ, и военные авантюры, и, что важно, спецраспределители и пайки. Так, видимо, будет в не столь отдаленном будущем и в постсоветской России.
Это был обзор блогов, посвященный панамскому скандалу, подготовленный Александром Бобраковым-Тимошкиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.